«Куда мы направляемся?» — тревожно спросил Рэй охранника.
«Обуйся и выходи».
Рэй обвел глазами камеру, произведя быстрый учет своего нажитого за долгие тюремные годы имущества. За 8 лет он успел стать владельцем черно-белого телевизора, хорошего плеера, 2 картонок, полных кассетами с записями, нескольких десятков книг. Он зарабатывал $3 в день в тюремной прачечной, но после расходов на сигареты, на приобретение другой собственности, средств почти не оставалось. Вот все, что удалось ему нажить здесь за 8 лет. Охранник вставил в замочную скважину тяжелый ключ, приоткрыл на несколько дюймов дверь, выключил в камере свет.
«Следуй за мной и без всяких выходок. Не знаю, кто ты такой, мистер, но друзья у тебя мощные, ничего не скажешь».
У него оказались и другие ключи, которые подошли к другим дверям. 2 тени остановились под баскетбольным щитом.
«Встань позади меня», — скомандовал охранник.
Глаза Рэя метнулись по темной площадке. В некотором отдалении, в противоположном конце тюремного двора, там, где проходила дорожка для прогулок, по которой он исходил 1000 миль, выкурив тонны сигарет, возвышалась массивная стена. 16 футов в высоту, ночью она казалась гораздо выше. Через каждые 50 ярдов на ней располагались хорошо освещенные вышки с охраной. Та, естественно, была вооружена. Его охранник вел себя совершенно спокойно и невозмутимо. Еще бы, ведь он был в форме и при оружии. Уверенно он прошел между 2 зданиями котельной, велев Рэю держаться рядом и не дергаться. За углом котельной они остановились, охранник бросил взгляд на стену, находившуюся в 80 футах от них. Как и ежевечернее, по двору тюрьмы шарили лучи прожекторов. Оба мужчины отступили в тень.
«Почему мы прячемся?» — спросил себя Рэй. «Интересно, те парни на вышках, на чьей они стороне? Хорошо бы это выяснить до того, как станет слишком поздно».
Охранник указал на то самое место на стене, через которое бежал Джеймс Эрл Рэй со своими сокамерниками. Место, известное каждому заключенному Браши Маунтин. Место, постоянно привлекавшее к себе восхищенные взоры обитателей камер. Или, во всяком случае, взоры белой их части.
Минут через 5 подставят лестницу. Проволока наверху уже перерезана. Там же найдешь крепкую веревку.
«Можно мне кое-что уточнить?»
«Давай побыстрее».
«А прожекторы?»
«Их направят в другое место. Здесь будет полная темнота».
«А парни с оружием наверху?»
«Не беспокойся, они тоже отвернутся».
«Черт побери, ты уверен?»
«Послушай, друг, мне приходилось видеть здесь кое-какую работенку, но твой случай особенный. Латимер, надзиратель, сам планировал все, лично. Он и сейчас здесь, вон там».
Охранник указал на ближайшую вышку.
«Надзиратель?» «Да-да, чтобы все прошло без неожиданностей».
«Кто установит лестницу?»
«Парочка наших».
Рукавом Рэй провел по лбу, смахивая пот, сделал глубокий вдох. Во рту у него пересохло, в коленях ощущалась слабость.
«По ту сторону, — прошептал охранник, — тебя будет ждать человек. Его зовут Бат, он белый, он сам найдет тебя, делай все, что он скажет».
Лучи прожектора прошлись по двору и вдруг погасли.
«Приготовься», — услышал
Рэй голос охранника. Во внезапно наступившей темноте тишина показалась оглушающей. Стена стала совершенно черной. С ближайшей вышки послышались 2 коротких свистка. Рэй опустился на колени и ждал. Он увидел, как из-за соседнего здания к стене метнулись 2 тени. Руками они стали шарить по траве у себя под ногами.
«Давай», — толкнул его охранник, — «беги».
Пригнув голову, Рэй рванул в темноту. Самодельная лестница уже ждала его. 2 тени помогли ему взобраться на первую ступеньку. Лестница раскачивалась, пока он поднимался.
На самом верху он обнаружил, что ширина стены составляет пару футов. В свернутой спиралью колючей проволоки была сделана изрядная дыра. Он проскользнул в этот проем. Веревка оказалась именно там, где и должна была быть. Он мигом спустился. В футах в 8 от земли веревка кончалась, и Рэй прыгнул. Присев на корточки, осмотрелся. Кругом было по-прежнему темно, прожекторы пока не включали. Открытое пространство тянулось от стены на расстоянии не более 100 футов. Дальше начинались какие-то заросли. «Сюда!» — послышался чей-то спокойный голос. Рэй направился в ту сторону и заметил в черных кустах мужчину. «Поторопись, за мной!» Когда Рэй оглянулся, стены уже не было видно. Они остановились у покрытой грязью тропинки. Мужчина протянул ему руку. «Батрили. Неплохое развлечение, а?»
«Я не могу в это поверить. Рэй Макдир».
Бат оказался плотным мужчиной с черной бородой и в черном берете. На нем были армейские ботинки, джинсы, пятнистая куртка десантника. Оружие Рэй не заметил. Бат вытащил пачку сигарет.
«С тобой кто-нибудь есть?» — спросил его Рэй.
«Никого. Иногда я берусь выполнить кое-какую просьбу тюремного начальства. Обычно меня зовут, когда кто-нибудь перебирается через стену. Сейчас, конечно, совсем другое дело. А так я беру с собой собак. Думаю, нам стоит задержаться на минутку, пока завоют сирены, чтобы ты послушал их. Будет не совсем правильно, если ты их не услышишь. Я хочу сказать, что ведь они вроде бы как в твою честь».
«Понятно. Но мне приходилось слышать и раньше».
«Да, но ты не слышал их отсюда. Волшебный звук».
«Бат, я...»
«Не волнуйся, Рэй. У нас полно времени. Тебя не будут очень уж преследовать».
«Очень уж?
Ну, они ведь должны устроить грандиозный спектакль. Поднять всю округу на ноги, подать это как настоящий побег. Но по следу твоему никто не пойдет. Уж и не знаю, кто за тобой стоит, но видно люди со связями».
Завыли сирены, и Рэй от неожиданности подпрыгнул. На небе играли отблески лучей прожекторов, в отдалении послышались тревожные крики охраны.
«Теперь ты понял, что я имел в виду?»
«Пошли», — уже на ходу сказал Рэй.
«У меня тут грузовик чуть дальше по дороге. Я привез тебе кое-что из одежды. Твои размеры мне дали заранее. Думаю, ты будешь доволен».
Когда они добрались, наконец, до машины, дыхание Бада сделалось прерывистым. Рэй быстро переоделся в оливкового цвета брюки и темно-синюю рубашку из хлопка.
«Отлично, Бад», — поблагодарил он. «Свое тюремное тряпье просто швырни в кусты», — ответил тот.
По петляющей горной дороге они проехали мили 2, пока не остановились в темной складке холма. Бад слушал по радио какую-то песенку и молчал.
«Куда мы направимся, Бат?» — спросил, наконец, Рэй.
«Видишь ли, надзиратель сказал, что им это все равно, им это даже не нужно знать. Так что тебе виднее. Я бы предложил тебе добраться до более или менее крупного города, в котором есть автобусная станция, а там ты и сам знаешь, куда тебе нужно.
Как далеко ты можешь меня забросить?»
«В моем распоряжении ночь, Рэй. Ты только назови мне город».
«Хорошо бы отъехать отсюда подальше, прежде чем начать подыскивать автостанцию. Может, Ноксвилл?»
«Есть такой городок. А куда ты подашься потом?»
«Не знаю. Мне нужно будет выбраться из страны».
«С такими друзьями, как у тебя, это не составит большого труда. Но на всякий случай будь осторожен. К завтрашнему дню твоя фотография будет висеть в кабинете каждого шерифа по меньшей мере в 10 штатов».
3 автомобиля с синими огоньками на крышах медленно взбирались по склону холма прямо напротив них. Рэй скользнул с сиденья вниз.
«Спокойно, Рэй, они же тебя не видят».
Рэй проводил их взглядом.
«А посты на дорогах?»
«Не будет на дорогах никаких постов, Рэй, уж поверь мне».
Бат сунул руку в карман и, вытащив, бросил на сиденье скомканные бумажки.
500, лично из рук надзирателя. У тебя надежные друзья, приятель.